Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви». И с вами сегодня протоиерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Настоятель храма преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке. Отец Алексей, сегодня у нас с вами седьмая заповедь, которую, наверное, в нынешнем мире уже и не воспринимают как нарушение божественных установлений. Ну, что такое? Ну, измена.
Действительно, вы знаете, если мы говорили о предыдущих заповедях, о них могут вообще никто даже не знать. А этой заповеди все знают, но ее не выполняют. Хотя другие заповеди закона Божия, они или известны, или неизвестны. И, например, самые известные заповеди, которые все называют, это «Не укради», «Не прелюбо сотвори» и «Не убей». И вот эти три заповеди, они как бы считаются самыми основными в общечеловеческой морали. Вот. И когда обычно атеисты в советские времена слышали о том, что вот есть заповедь «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе Божьи иные, кроме меня», вот, «Не упоминай имени Господа Бога в суе», они когда скучно слушали эти заповеди. А когда доходило дело до того, что «Не убей», говорит, вот, я хотя вот человек такой неверующий, но вот эту заповедь всегда соблюдаю. Вот, хотя надо понимать широко эту заповедь тоже.
И да, мы сами об этом
Очень широко говорили. Нужно упоминать эту заповедь, и убить можно просто словом. А вот «Не прелюбо сотвори», об этой заповеди все знают. Прекрасно понимают, что, нарушая ее, мы вступаем в некое противоречие с небом, с самим собой. Нас постоянно обличает совесть, и нет внутреннего успокоения. Однако все равно человек нарушает эту заповедь Божию. И более того, как мы уже прикоснулись к современному миру, мы видим, как человек всячески хочет возвести этот грех в рамки какой-то нормы не только такой, знаете, людской, но и нормы законодательной. Принимаются всякие законы, которые разрешают те или иные отношения, и ни в коем случае под личиной некой свободы мы не имеем права их осуждать. Но, однако же, чем прекрасна церковь, тем, что она совершенна и свята, потому что церковь есть тело Христово, а глава церкви есть сам Христос, поэтому церковь, она свята и непорочна, и она не имеет той изменчивости, которую имеет современный мир, да вообще мир в целом. Почему не имеет изменчивости? Потому что Христос не может меняться, он не может подстраиваться под какие-то ценности, возникающие в тот или иной век. Церковь, она живет вечными своими ценностями, потому что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это золотое правило, на котором стоит церковь. Поэтому та святость, которая была предложена несколько тысячелетий назад, она остается прямым ориентиром для человека, в том числе и современного. Вот, поэтому вот «Не прелюбо сотвори» здесь как раз в заповеди говорится о том, о той чистоте, о том целомудрии, о той цельности, которую должен человек сохранять в течение своей жизни. Многие понимают, ну а что здесь такого, всем все хорошо и приятно, и вроде бы ничего нет обычного, ведь это не какое-то насилие, которое, как есть крайность этого греха, это вот общее согласие, и по общему согласию можно ли творить этот грех? Нет, конечно, потому что человек не сохраняет свою цельность. Нарушая эту заповедь закона Божьего, человек приобщается и к страданиям, и к внутренней дисгармонии, и в то же время лишение физического здоровья, не только физического здоровья, как органов тела, но и умственной некой отсталости, потому что этот грех, он не дает человеку развиваться, не дает ему иметь творческий полет, и человек, как правило, замыкается в мыслях над этим грехом, который постоянно одолевает его. Но и целомудрие – это некая целостность, которую человек сохраняет по отношению к близким людям. Никогда человек не может быть, если он занят этим грехом и верным своему отечеству, идеалам, он никогда не сможет быть сосредоточен на очень важных и главных вещах. Поэтому целомудрие, оно влечет за собой и некие очень замечательные, важные качества человека, который не только кичливый и крикливый, который с пеной у рта доказывает свою неправду или в противовес всему святому церковному, духовному, важному и светлому, может противостоять. Вопрос-то в том, что мы видим вот в современном мире, вот это вот противостояние, оно очень сильное, когда люди с пеной у рта начинают доказывать свою неправоту или не становятся такими неуважительными, не уважают ни начальствующих, ни правительствующих. Это все вина к тому, что человек не стал целомудренным, не имеет цельности. Он такой разделенный. А если он разделенный, то он сам не знает, что он творит. Вот. Потеря целомудрия – это потеря внутренней цельности, вот, которую человек может иметь как духовную, так и, наверное, и физическую.
Ну да, такое некое раздвоение происходит.
Не только раздвоение, а у современного человека раздвоение, расстроение и нечто числа вот этому нецеломудрию. Потому что если грех одиножды совершенно, это, конечно, одно дело, когда человек мог впасть в какие-то искушения. А если человек совершает это постоянно, стабильно и целенаправленно, то представляете, что остается от него. Фактически ничего не остается. Я очень часто объясняю студентам своим, которые говорят, ну а что здесь такого страшного? Я говорю, ну и представьте, ведь любое отношение, оно совершается не со случайным человеком. Это отношение совершается при только каких-то чувствах. Эти чувства, они рождаются, и человек в самый момент делится своим сокровенным, он делится самим собой, частью самого себя, своей генетикой, простите. Вот. И представьте, что он каждый раз отдает частицу своего сердца. Вот как любовь она изображается? В виде сердца. То есть это не случайно, потому что любить значит полностью отдаться за тому человеку, который ты любишь, сделаться с ним единым. Почему и венчание, когда происходит, священник читает молитву «Венчай я в плоть едину». Вот. И сочетается этих два сердца в сердце единое, одно сердце, любящее сердце. И здесь нет никакой раздвоенности, расстроенности и так далее. Вот. И каждый раз, когда человек вступает в такие близкие отношения, он дарит часть своего сердца другому человеку. И в итоге получается, что в конце концов, в конце его жизни от его сердца остается некий лохматок.
Осколочки такие.
Да, я, да, можно сказать и осколочки, потому что там нет мягкости. Там есть вот этот вот действительно жесткий ледяной грех, который остается в этом сердце. Это кусочек льда, наверное. Это не целое сердце. Вот. Поэтому очень часто говорим, что происходит с человеком, который отдает самого себя постоянно кому-то, каждому, простите за выражение, встречному, поперечному. И в итоге, в самой простой аналогии, которую я говорил своим студентам, я говорю, вот у вас есть любимая вещь, какая-то кофточка, вот ты дашь ее своей подруге.
Нет. Да ни за что на свете.
Нет. Да, нет. А второй подруге, а третьей нет. А если ты будешь давать ее постоянно вот своим подругам, что с ней будет? Она говорит, она тряпкой станет, вот батюшка, через несколько дней. Я говорю, вот таким, такой тряпкой становится сердце каждого человека, который занимается этим грехом. И с виду он такой хороший, красивый, улыбчивый, привлекательный. Вроде бы такой вот, приятно с ним общаться. Но казалось бы, что с ним будет приятно общаться. Но когда начинаешь общаться, понимаешь, что это такой мелкий человек, страстный человек, у которого нет полета мысли, у которого нет верности, который какой-то хитрый, какой-то крученый, верченый. Вот, понимаешь, что человек живет не ту жизнь, и глаза у него бегают, и не поймешь, какой вид у него, вот, какое-то лукавство присутствует у такого человека. Понимаешь, что человек живет неправедной жизнью.
А сколько, батюшка, трагедий бывает из-за этого, кстати?
Трагедий,
да?
Очень много бывает.
И жизненных трагедий, и даже смертоубийство ведь случается.
Конечно, конечно.
На почве ревности.
Да, мы уже не берем такие очень такие романтические какие-то грехи, связанные с этим, или трагические тоже грехи. Вот, действительно, они тоже имеют место, они присутствуют. Тут и ревность, тут и подозрительность какая-то рождается, потому что человек начинает по себе судить, потому что он чувствует, как от него отрывается что-то его близкое, родное. Вот, в то же время измена, она наталкивает человека именно на такие мысли. Но здесь и другое очень страшное, которое происходит в современном мире, это, конечно же, что страдает отдельный человек, страдает семья и страдает в целом общество. Это если мы говорим о глобальном, потому что семья является ячейкой общества. Если здоровая эта ячейка, значит и здорово в целом общество. А если нет семьи, как у нас же нет сейчас подлинной семьи, она осталась в малом проценте. Остальные семьи имеют брак и двойной, и тройной, и
некоторые
разводились,
сводились. Говорят, и семьи, и даже хвастают
как, этим. Как наши женщины любят говорить, Санта-Барбара отдыхает. То есть то, что было показано в 90-е годы на американском телевидении и затем перенесено в нашу страну, все ужасались и удивлялись, как может такое. Говорят, это какой-то колхоз, это непонятно что там происходит. В их семейных отношениях, в их жизни постоянно разводились, постоянно сходились, то трагедии, то свадьба. Вот. А потом это все было перенесено незаметно в наше общество. И
сейчас... Хотя, прошу прощения, перебила. Хотя те, кто приезжают из Соединенных Штатов, говорят, что вообще-то страна в целом консервативная. И разводы там не приветствуются, равно как и измены.
Конечно же, но если общечеловеческие нормы, мы будем, если говорить о американском обществе, то можем сказать о том, что все-таки это государство религиозное. У них есть день благодарения Богу, и у них приветствуется любая религия, лишь бы человек был религиозен, потому что тогда он в какой-то степени живет согласно своего внутреннего голоса, то есть совести, и тогда он стремится исполнять заповеди Божьи. А потом этот человек, на него можно положиться, на верующего человека, на неверующего человека, который живет такой жизнью, мы только что с вами говорили, невозможно положиться. То есть основы всякой государственности, они будут, конечно, попираться. Вот, поэтому очень страшно то, что там ставится это, но экспортируется постоянно в другие страны, которые, если принимают этот образ жизни, то они не могут сохранить свою государственность, потому что они не могут сохранить верность. Если человек не сохранил верность Богу, не сохранил верность своей семье, то тогда он не сможет никогда сохранить верность своему отечеству. Почему у нас в последнее время появилась такая любовь к Западу? Вот все хотят на Запад, все хотят, что там жизнь лучше. На самом деле это вот изменчивость от того, что человек потерял внутреннюю духовную цельность. Потому что нарушение всякого закона Божьего, всякой заповеди, оно лежит в области бездуховности человека. То есть человек в первую очередь, он, конечно, совершает какой грех? Он изменяет Богу. Вот, а потом уже изменяет всем вокруг. Если человек отошел от Бога, значит, все, этот человек становится с очень плохими качествами. Как сказал Достоевский великий, он сказал, что человек без Бога, или русский человек без Бога – сволочь. Вот это вот очень плохие качества, сволочные качества, они присущи человеку, который ушел от Бога. Для него нет границ, для него нет стыда, и он творит всякое греховные и постыдные, и непотребные. Почему мы, вот, конечно, говорили сейчас с вами о обществе, и как оно страдает, и государство в целом, от того, что действительно не сохраняется верность в семейной жизни, и причиной разводов не становится в настоящее время то, что люди не сошлись характером. Это вот такой настолько маленький, ничтожный процент, что о нем можно было бы не говорить. Плохие отношения начинаются в семье после того, как кто-то начинает гулять. Либо жена, либо муж. Затем уже идет оправдание.
Что любви нет.
Да. Вот со своих поступков, его поиск причины для того, чтобы развестись. А на самом деле корень этого зла в том, что человек согрешил. И вот когда начинают, вот я никогда не любила своего мужа. Прошли 30 лет. Ненависть невероятная. Я никогда не любила своего мужа. Я говорю, как не любили? Нет, это он злодей. Я говорю, Господи помилуй, вы святой человек. Как вы 30 лет прожили со злодеем? Родили детей, воспитали, подняли, у вас уже внуки. И вдруг вы поняли через 30 лет, что он злодей. Давайте с вами поговорим, начинаем разбираться. Оказывается, женщина при положении, у нее, значит, молодой водитель, с которым у нее роман. Все, после этого муж злодей. Ну, конечно же. вот выводы, что 30 лет, вот, вот злодей он был такой, вот вспоминаются все подробности каких-то вот, ну, острых отношений в семейной жизни, они есть в каждой семье, о которых можно было бы и не вспоминать, потому что это та мелочь, это вот та грязь, которая, когда мы идем по улице, незаметно прилипает к нам, но потом отряхнулись, постирались,
да, почистили,
почистились, да. И все замечательно, возвращается на свои места. Вот. Это та грязь, которая не присуща, но которая, как говорится, сопутствующие товары, как строится сегодня шопинг во всех крупных магазинах. Вот, предлагает то, что тебе не нужно. Вот. Но, невзирая на все это, конечно, причины ищут именно в том, что были вот какие-то эти острые моменты в отношениях. А на самом деле, конечно, причиной всему явилась измена. Вот. Но, опять-таки, почему общество страдает? Почему оно становится нездоровым? Оно становится нездоровым, потому что мы не растим здоровых детей. Психологически ребенок вырастает с крепкой психикой, и, естественно, если психика крепкая, то и физическое здоровье очень крепкое. А если психика не крепкая, значит, и страдает сильное физическое здоровье, потому что многие заболевания от слабой нервной системы, от тех нервов, которые постоянно у нас напряжены. Ну вот, как раз причина в том, что дети у нас не растут сейчас в нормальной семье, где есть родной отец и родная мать. А порой в семьях бывает не только, что нет одного кого-то из родителей, потому что очень часто отцы бросают, а в последнее время участились случаи, когда и мамочки бросают семьи, бросают мужа с детьми, невзирая ни на что, устраивает свою жизнь, потому что, видите, грех блуда, и без блуда погнал ее в страну далече, чтобы она окунулась в некие страсти и пороки, услаждающие именно ее.
В общем, такая возрастная планка поднимается. В 65 лет женщина уже даже совершает эти поступки.
И в 70 совершает.
Да, когда, казалось бы, уже мудрость приходит, и уже можно даже успокоиться, заниматься не только собой, но, наверное, детьми и внуками, да, батюшка?
Да не только детьми и внуками, но еще есть тот, кто просит заботы особой в этом возрасте. Это наша душа, которую уже надо подготавливать к вечности. И в этом время там не до страстей, а до своей души, потому что если молодой человек, он еще имеет какую-то надежду на то, что у него еще будет жизнь, и что в этой жизни он будет у него возможность в какой-то степени покаяться, попросить у Бога прощения, то у человека, который уже перешел грань 65 и уже наступает тот возраст, предела человеческой жизни на земле, а еще 70, а еще 80 лет. После этого уже человек каждый должен стремиться пойти на ответ Господу, и что он принесет ему. Вот это вот самое страшное, что человек, современный человек, забывает о вечности, забывает о своем бессмертии.
Так, отец Алексей, вы знаете, если мы с вами посмотрим многие телевизионные программы, телевизионные фильмы, художественные фильмы, в них как раз приветствует это понимание любовь. И она оправдывает измены, оправдывает разводы. Он или она говорит, а как же любовь? Любви-то нету, а любви все забыли, а вот я теперь наконец-то, вот 65, там 70 даже, вот наконец-то полюбила. То есть отсутствием любви в семье к человеку, к своему супругу или к жене оправдывается то, о чем мы с вами говорим.
Но, понимаете, здесь не да? любовь, здесь страсть. Понимаете,
это страсть.
Какая-то, конечно, потребность физическая, не духовная. Но ведь любовь, как и наша душа, она имеет свойство, да, больше не сколько физическое, сколько духовное общение. И вот это духовное общение, оно и должно перерастать их друг к другу в несении жизненного креста и в ответе перед Господом. Это говорит о том, что человек никогда не боролся со своими греховными позывами и страстями. Они развивались у него, и они его даже не отпускают тогда, когда они уже должны уснуть в человеке. Да, и это не любовь. И надо заметить, что последние ведь фильмы, различные сериалы, они пишутся и ставятся людьми, далекими от Бога, которые муссируют эту тему, которые сами переживают вспышку блудной страсти в самом себе. И поэтому все они выражают на экран, тем самым заражая, как некой инфекцией, всех тех, кто будет смотреть, а затем также возбуждая в них эту страсть. И представьте, вот этот вот больное человеческое воображение передается массам, и массы начинают заражаться.
А массы начинают это копировать.
Копировать, да? Они заражаются этим, повторять в какой-то степени.
Поведение начинают копировать.
Да. И получают оправдание.
Оправдание,
скрывалось об этом. Но я вот хотел бы вернуться к той мысли, что всему, конечно, причиной потом это страдание детей. Дети страдают очень сильно в таких семьях, потому что вот мы сказали о том, что они не только могут остаться без отца, но в то же время начинается затем родителям приведением в дом так называемых отцов. Вот. Один так называемый отец привыкает к ребенку, там другой приходит, каждый с характером, и каждый до конца не может выразить любовь к тому ребенку, который есть в этом семье, потому что он до конца понимает, что это не его ребенок. Но и ребенок воспринимает его, что это не мой отец. Если наказание от отца и какое-то поощрение от отца воспринимается как должное любым сыном, а от отчима он воспринимает как от человека, который, конечно, он не родной, понимаешь, что не родной, поэтому он не любит меня, он наказывает меня. Такие мысли не могут быть по отношению к родному отцу. Он понимает, что отец всегда пожелает блага своему ребенку. Если он где-то поругает, значит, он это требует, чтобы сыны или дочь его были воспитаны, были хорошими, имели возможность бороться с какими-то своими недостатками. А самым большим недостатком в детстве – это, конечно, с ленью. Преодолевая лень и в учебе, и в том, чтобы помогать, или чтобы также плохие привычки не внедрялись в их сознание и в их сердце, чтобы потом они не перерастали в какие-то страсти. Вот здесь как должное, а здесь не воспринимается. И в итоге вот такой человек, который воспитывается либо в неполной семье, либо в неродной семье, он не становится полноценным до конца. Вот. Редкие семьи, опять-таки, есть, чтобы никого не обидеть. Если в семье, где бывает, что приходит отец в другую семью или женщина, ну, там бывает и по то, что овдовел, кто-то из супругов. Бывает так, что вливаются и жертвенно себя отдают на служение. Такое есть, но опять-таки это не норма, это не правило, это как исключение. И опять-таки таким человеком может быть только тот человек, который воспринимает супружескую жизнь не как развлечение, не как удовлетворение своих страстей и похотей, а как несение жизненного креста.
Да, как малая церковь, да?
Да, конечно, как малая церковь. И в малой церкви должен быть подвиг. Мы смотрим на своих родителей, вспоминаем их, и они полностью жертвенно ради нас не спали ночей, отдавали, много трудились, и все это посвящали нам. Они забывали о своей личной жизни, об устроенности в личной жизни. Вот. И многие ведь женщины, я знаю много таких женщин, которые даже когда овдовели, они не выходили замуж, не потому что им никто не предлагал. Предлагали, была возможность, сватались, приходили. Они говорят, нет, я не могу себе этого позволить, потому что я должна посвятить свою жизнь своим детям.
Вочка, помните, даже, извините, перебила, такая народная песня была, когда ямщик-то замерзал в степи, он даже велел жене передать наказ, чтобы она замуж выходила.
Да. Да, потому
что наказ мужа был, это удивительно,
это,
да?
Не в традиции русского человека выходить замуж после того, как овдовела. Действительно, русские женщины раньше принимали монашество, но опять-таки не потому, что даже у них не было возможности или ради детей не уходили замуж, а ради того, как нам показала пример преподобная Ефросиния Московская, святая блаженная Ксения Петербургская, чтобы сохранить и верность единственно любимому человеку. Вот это вот любовь, они как-то еще нам показывают пример любви неугасающей. Любви, которая хранится всю жизнь. Это и царская семья, царь Николай, царица Александра, старостатерцы святые. они действительно показали, что любовь, она вот для каждого человека, это, наверное, вот актуально в современном особенном мире, что для каждого человека очень важно именно не заниматься ерундой, что я кого-то любила, не любила, любовь угасла и ушла. А вот подвиг-то заключается в том, чтобы сохранить любовь к любящему человеку до конца своей жизни. Вот, а тот начинает выяснять отношения, а я его не люблю. Муж сидит рядом, я его не люблю, я вот, у меня угасла всякая любовь. Он говорит, а я тебя люблю. Вот те раз думаешь, какой святой человек, он сохранит. Но как вот при муже можно сказать, что я тебя не люблю, у вас куча детей, у вас уже прошла жизнь, я тебя не люблю. Я тебя, дорогой, люблю, потому что ты мне подарил ту жизнь, которую у меня
была. Ну, сериалов точно насмотрелись эти женщины, мне кажется.
Вот это наша точно, трагедия, да? Наша трагедия, и вот это нет скромности, а самое главное, ведь скромность – это удел святости. Поэтому вот стремление к святости, оно очень необходимо. Я понимаю, что мы имеем огромную тему, и если нам
очень
благословит, мы, наверное, и дальше продолжим говорить.
Конечно.
О седьмой заповеди закона Божьего, очень важной, потому что здесь еще есть различные нюансы, о которых надо говорить в современном мире.
Спасибо большое, отец Алексей. А я сердечно благодарю всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с протоиереем Алексеем Ладыгиным. И в следующей нашей программе мы продолжим рассуждать, обсуждать очень важную, очень нужную, серьезную, основополагающую, даже я бы сказала, тему современного российского общества. Это седьмую заповедь Божью. Благодарю всех, кто смотрел нашу программу. Я, Любовь Якельна, с вами прощаюсь и жду вас в программе «Таинство церкви». Всего доброго. Thank you.